Глава 14. Вид, который я никогда не забуду. Солнце медленно заходило, заливая багрянцем своих лучей расстилавшуюся передо мной беспредельную равнину. Долго-долго с замирающим сердцем следил я, не отрываясь, за единственным якорем нашего спасения, моим краснокожим посланцем. Постепенно его фигура становилась все меньше и меньше, пока не скрылась окончательно, утонув в розовой дымке заката. Когда я вернулся в лагерь, было уже совсем темно. Последней светлой точкой был красноватый отблеск костра, разведенного за амбо. Единственное, что несколько подбодряло меня, это присутствие верного негра. Но, несмотря на весь ужас моего положения, я все же чувствовал себя бодрее, нежели несколько часов тому назад. Мысль, что наши имена все-таки не погибнут вместе с нами, но, наоборот, станут известным потомкам, значительно ободряла меня. С ужасом думал я о предстоявшей мне ночи среди разоренного лагеря, но еще страшнее была перспектива провести эту ночь в лесу. На что-нибудь из двух нужно было решиться. Благоразумие требовало бодрствования, но измученное тело победило. Я влез было на джинговое дерево, но его гладкие прямые сучки были не приспособлены для моей цели, и, заснув, я легко мог бы свалиться с них. Осмотревшись кругом и убедившись, что надежного убежища мне не найти, я запер калитку, развел три костра и, разлегшись на земле, внутри этого пылающего треугольника, тотчас же заснул, как убитый. Меня ожидало радостное пробуждение. На самом рассвете я почувствовал, что кто-то схватил меня за плечо. Мгновенно очнувшись от сна, я инстинктивно схватился за винтовку, но тотчас же безгранично обрадовался, склонившись надо мной. В холодном утреннем тумане фигуре я узнал лорда Рокстона. Из моей груди вырвался радостный крик. Это был он и не он. Покинул я его холодным, корректным и безукоризненно одетым джентльменом. Теперь же передо мной стоял бледный, тяжело дышащий, точно после продолжительной погони, человек с дико блуждающими глазами. Его тонкое лицо было исцарапано и в крови, платье висело лохмотьями, шляпа отсутствовала. Пораженный я с изумлением смотрел на него, но он не дал мне раскрыть рта. «Скорей, дружище, скорей!» — буркнул он, собирая наши пожитки. «Каждая минута дорога. Берите обе эти винтовки, я захвачу остальные. Забирайте столько патронов, сколько сможете унести. Набейте полные карманы, кое-что из пищи. Полдюжины банок консервов хватит на первое время. Так, это сделано. Говорите, раздумывать некогда. Бежим, или мы погибли!» Не успев еще как следует стряхнуть себя дремоту и совершенно не понимая, что такое происходит, я как сумасшедший пустился бежать вслед за Рокстоном, держа под мышками винтовки, а в руках банки с консервами. Рокстон бросился в самую гущу кустарника, не обращая внимания на колючки. «Сюда!» — проговорил он, задыхаясь и сбрасывая на землю поклажу. «Надеюсь, здесь мы в безопасности. Они первым делом кинутся в лагерь, но здесь не догадаются искать нас». «Что это все значит?» — спросил я, несколько отдышавшись. «Куда девались наши профессора? Какой враг преследует нас?» «Люди, обезьяны!» — ответил он. «Вот звери! Не говорите громко, у них длинные уши и острые глаза. Зато, насколько я мог судить, обоняние у них не развито. Одним чутьем им нас не разыскать. Где вы пропадали, дружище, и повезло же вам, что вы не попали в нашу передрягу?» Шепотом в кратких словах я поведал ему о своих приключениях. «Не особенно приятно», — проворчал он сквозь зубы, когда я дошел до своей встречи с динозавром и провала в яму. «Нельзя сказать, чтобы это плоскогорье подходило для курортного отдыха, не так ли? Но до встречи с этими чертями мне и в голову не приходило, какие опасности могут нас ожидать. Однажды я попался в лапы к папуасам-людоедам, но против этой компании те были просто денди».
«Что же, однако, случилось?» — спросил я.
«Случилось это ранним утром. Ученые наши только что поднялись и не успели еще завести своего обычного научного разговора, как вдруг ливнем посыпались эти проклятые обезьяны. Они сыпались точно яблоки с дерева, которые сильно трясут. По-видимому, они еще до рассвета неслышно подкрались к нам и взобрались на дерево. Одному из них я успел прострелить брюхо, но прежде чем смогли опомниться, мы все трое очутились на лопатках. Я называю их обезьянами, но это не совсем так. Все они оказались вооруженными каменьями и дубинами. Несли между собой какую-то тарабарщину и кончили тем, что скрутили нам руки ползучими растениями. Они несравненно развитие всех до сих пор виденных мною во время путешествий животных. Это люди-обезьяны. Отсутствующий в нашей науке переходный тип от обезьяны к человеку. Что до меня, то я не пожалел бы, если бы они вообще отсутствовали. Своего раненого товарища они унесли. Из него хлестала кровь, как из поросенка. Потом, усевшись вокруг нас, они стали держать военный совет. От их горящих ненавистью взглядов кровь застывала в жилах. Ростом они с человека, но гораздо сильнее его. Под их красноватыми бровями странно сверкали стеклянные глаза, которые они подолгу таращили на нас. Чаленджер не трусливого десятка, но тут и он, видимо, сдал. Он бешено извивался, силясь сорвать с себя путы, крича в то же время, чтобы с ним покончили разом. Мне даже показалось, что от такого внезапного нападения у него помутился рассудок. Так сильно он кричал. Если бы его окружала толпа газетных сотрудников, то и тогда, пожалуй, он бесновался бы не больше.
«Но что же они сделали?» — спросил я с нетерпением, жадно ловя слова моего собеседника, все время зорко поглядывавшего по сторонам и не выпускавшего ни на минуту из рук заряженной винтовки.